Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А, как я люблю говорить, мы имеем дело с вечностью, поэтому не очень падки на всякие информационные поводы, но иногда эти информационные поводы подкидывают такие интересные темы для размышлений, рассуждений, да и для рассказов тоже интересных. Поэтому мы сегодня, отталкиваясь от новостей последних недель, наверное, даже уже теперь, поговорим о вечном, как говорится, о критике источника. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Николай Владимирович Промыслов. Добрый день.
Добрый день.
А вот, как я уже сказал, информационный фон повлиял. Была такая громкая новость. Появилась некая рукопись, которую приписывают Жан-Жаку Руссо. В Гатчине ее нашли, поэтому ей даже название такое дали — «Гатчинская рукопись». А все средства массовой информации живо отреагировали. По-моему, все про это написали. И наши федеральные каналы, и BBC даже сделала про это такую большую развернутую статью. Но это, конечно, не наш уровень. Мы не будем разбирать ее подробно, потому что для любого ученого ясно, что это подделка. Вот давайте вкратце сначала. Почему это подделка?
Для того, чтобы определить подлинность или неподлинность рукописи, есть целый ряд методов, используемых историками, для того, чтобы определить оригинальность или поддельность рукописи. Ну, во-первых, надо, если есть сама рукопись, можно посмотреть на то, как она выглядит, на какой бумаге или на каком материале она написана. Проверить, соответствует ли материал той эпохи. Там, например, у бумаги в каждое конкретное столетие и даже иногда 50-летие есть свои характерные какие-то черты. Водяные знаки, способ производства влиял на то, как она выглядела. И специалист, посмотрев на бумагу, всегда отличит там, бумагу 18 века от бумаги 19 века. Соответственно, если письмо, которое претендует на то, что оно написано в середине 18 века, вдруг написано на бумаге из другой эпохи, более поздней, то уже очевидно, что, значит, мы имеем дело с какой-то подделкой. Дальше можно проверять почерк, ну, тем более, что почерк Жан-Жака Руссо известен, и, в общем, его тоже легко сличать. Но, насколько я понимаю, в данном случае до сличения почерков даже дело не дошло, потому что там и бумага какая-то показалась сразу очень подозрительной. И самое главное, вот еще один из вариантов, значит, оценки подлинности рукописи — это текстуальный анализ. Там, если используются какие-то слова или какие-то обороты, которые не характерны эпохе, то, значит, тоже, соответственно, это какая-то... То есть это рукопись, которая выдает себя за другую. Вот. И в данном случае с вот этой гатчинской рукописью так и получилось, что там и используется целый ряд слов и выражений, которые Руссо не мог использовать, и, что интересно, пунктуация не соответствует эпохе. Пунктуация тоже меняется достаточно быстро и часто. Вот. И более того, насколько я понял, в рукописи вот этого письма якобы Руссо используется, по сути, русская пунктуация. Вот, ну, что сразу как бы выдает и возможный источник созданий, возможное авторство.
Даже, насколько я понимаю, лингвисты, прочитав этот текст, понимают, что он изначально был сочинен на русском языке, а потом просто переведен на французский.
Да,
потому
да.
Что он устроен так.
Потому что он, да, он по-другому устроен, и там используются переводы парочки таких устойчивых оборотов, которые на русском эти обороты есть, на французском их нет.
Я не я, и корова не,
да,
корова не моя.
Лошадь. Но неважно. Вот, да, я не я, но лошадь не моя. По-французски такого выражения нету, а тут оно вдруг у Руссо появляется. Ну, что тоже, конечно, очень странно и, в общем, наводит сразу на массу подозрений. Вот, ну, поэтому, собственно, большой сенсации не получилось, как я понимаю, но есть повод поговорить о том, какие бывают подделки.
Потому что эта тема опять всколыхнула общественность, то, что вот везде поддельные документы, везде нас обманывают, историю переписывают, и можно очень легко подсунуть к историкам документ, который изменит наше представление об истории. Вот сегодня мы об этом поговорим, потому что, ну, гатчинская рукопись, она никакого влияния особенного, даже если бы она была действительно, ну, принадлежала Перу Руссо, не повлияла бы, ну, просто был бы очередной интересный документ, который можно было бы задорого продать. Вот. Но бывают подделки, которые имеют гораздо больший эффект. И вот мы сегодня поговорим, мы основную часть программы посвятим этому документу, очень интересному, завещанию Петра Великого, который, я так понимаю, уже сколько, 300-летие, да?
Ну, чуть больше двух.
Всплывает и постоянно пытается. Вот что это такое, когда это первый раз появилось и какое влияние оказывает?
Да, это действительно одна из таких очень значимых подделок исторических для российской истории и для европейской истории. Но вот в отличие от гатчинской рукописи, конкретного документа, конкретной рукописи завещания Петра Великого нет, он известен только в пересказах. В французских архивах, МИДовских, есть два списка, которые, на базе которых и был создан этот документ завещания Петра Великого, якобы. Ну, так из истории мы знаем, что Петр I завещание не оставил, вот, но и поэтому это, соответственно, подвигло определенных людей в какой-то момент истории. Ну, вот.
Сделать вид, что оно было, просто его не опубликовали,
да,
что и оно есть секретное где-то.
Да, что его не опубликовали, что оно секретное, и причем это... На самом деле, по тексту, это вообще не завещание в чистом виде, это политическое завещание, то есть это наставление потомкам и преемникам, как вести себя в международных отношениях. Значит, самые старые варианты этого текста — это где-то 90-е годы XVIII века, причем тогда они еще не назывались завещания. Они назывались как-то там «Секретный план Петра I». И содержали вот 14 пунктов, так эти 14 пунктов дальше и будут идти, значит, как наставление современникам и потомкам, значит, как вести себя в международных отношениях, как наращивать могущество России в Европе и, так сказать, остальном мире. Ну, там чуть меньше Азии, но про Азию там тоже было несколько пунктов. Значит, естественно, нужно было создателям этого документа как-то его оправдать, откуда он у них взялся, да, потому что французский МИД, где Петр I, да, было два альтернативных, так сказать, варианта происхождения этой рукописи. Значит, то ли его какой-то секретарь Зубова, приближенного Екатерины II, списал из некоего журнала Лефорта, Лефорт шел без указаний имен, вот, значит, и Лефорт якобы вел поденную запись за Петром I, каких-то его мыслей, соображений. Вот в этом журнале содержались эти 14 пунктов, которые, значит, секретарь Зубова списал и передал во французское посольство. Вот. Но тут тоже сразу такая версия, сшитая белыми нитками, потому что совершенно непонятно, какой Лефорт мог это сделать, потому что Лефорт, который был соратником Петра I, умер в 1699 году и вряд ли мог что-то писать позже этого. Другой Лефорт был секретарем Екатерины I и тоже не вел никаких подённых записей за Петром I, потому что, ну, как-то они жили чуть-чуть в разное время.
То есть просто фактура не совпадает с реальностью, да?
Да, да. Но вот поскольку авторы что-то помнили о том, что вот был некий Лефорт, который там где-то с Петром, значит, как-то сотрудничал, ну, вот его фамилия тут, видимо, и появилась. Значит, это одна версия. И вторая, что якобы этот план, секретный план российской внешней политики, был найден в архивах русского военного корпуса в 1794 году в Варшаве. В 1794 году в Варшаве началось восстание поляков против российского влияния. Действительно, там русский небольшой корпус, который стоял в Варшаве, был оттуда изгнан. Какие-то документы там, безусловно, захватили. Вот. Но здесь тоже довольно странно, что такой суперсекретный план почему-то поехал с экспедиционным корпусом в Варшаву. Ну, как бы зачем?
Причем через 70 лет после смерти самого
Петра. Да, через 70 лет после смерти самого Петра. Ну, в общем, тоже довольно странное обоснование. Но вот два таких обоснования было. Для нужд внешней политики в тот момент этого было достаточно на самом деле, потому что, ну, нужно было хоть как-то, хоть сколько-нибудь правдоподобно оправдать существование, появление этого документа, ну и рассказать его, так сказать, предысторию. Дальше, значит, этот документ...
Вот. А давайте хотя бы вкратце-то опишем содержание этого документа. В чем, собственно, его политическая суть? Почему он был выгоден для появления именно в тот момент?
Значит, этот документ из 14 пунктов, который сначала именовался секретным планом, собственно, завещанием, он, видимо, стал только в 1812 году.
Называться он стал
завещанием. Да, называться он стал завещанием. В 1812 году, когда был опубликован, и после чего этот текст на французском языке стал каноническим, в виде пересказа, то есть это даже не претендовали на то, что это дословный текст некого завещания, а пересказ, в памфлете французского чиновника из того же Министерства иностранных дел Шарля Луи Лизюра о росте могущества России. Этот памфлет был в 1812 году, в период войны с Наполеоном уже, и Наполеона с Россией, издан в Париже, ну, чтобы, так сказать, вот поддержать пропагандистскую часть этой войны. Причем это было уже второе издание этой книжки. Первое вышло в 1807 году, тоже в период войны против России, но тогда эта книжка чуть-чуть опоздала, пока ее напечатали, война закончилась. Угу. Случился Тильзитский мир, и поэтому эту книжку оставили, так сказать, на полках. Она продавалась, но широкого распространения не получила. В 12 году она получила гораздо более широкое распространение, ну, плюс еще воевали потом 2 года, и в эту книгу, в конец главы о Петре Первом, был включен вот текст этого завещания, вроде бы по прямому указанию Наполеона Бонапарта, и, вероятно, с его какой-то небольшой редактурой, значит, тоже... Документ из, пересказ документа из 14 пунктов, то есть что нужно делать на разных направлениях внешней политики российским государям после Петра Первого. Да, и все, в принципе, все направления внешней политики были описаны очень логично и разумно, особенно с точки зрения конца XVIII века, когда было уже известно там про разделы Польши, про то, как продвигались в сторону Турции. Вот,
То есть по тексту видно, что это как бы в обратной перспективе писалось, зная, что случится.
Да, зная, что случится.
Ну, случилось, точнее.
Да, зная, что случилось. Фактически, вот якобы Петр I все это предсказал. Вот. Ну, почему это приписали Петру I, тоже, в общем, понятно, поскольку... после эпохи Просвещения такое внимание к фигуре Петра I было повышено и, так сказать, было распространено представление о том, что Петр создал Россию. Вот в том виде, в каком она есть, он ее создал. Значит, он создал все, и хорошее, и плохое. Ну, там, и дальше уже просто в чуть разные годы, значит, то концентрировались на том, что Петр сделал хорошего, то на том, что он сделал плохого. И, в принципе, вот с началом Французской революции такой положительный образ, положительный русский мираж и Петра I, и Екатерины II темнел, в него добавлялись всякие черные краски, апологетика заканчивалось, и его уже стали обвинять там в разных возможных смертных грехах.
А можем тоже хотя бы вкратце просто некоторые пункты перечислить. Насколько я помню, они там, там написано, что якобы Петр I завещал всегда делить Польшу, потому что там ее нужно делить там с немцами. Всегда бороться с немцами, потому что они для нас ну, типа, главный враг на континенте. Всегда ссорить между собой Францию с Германией, чтобы они друг друга ослабляли, когда они, одна из них другую поглотить, то надо и вторую захватить. И что-то, ну, то есть там такие вот такие... просто рисуется образ какого-то этого злобного гения из мультиков, да, вот, который абсолютное зло, захватить весь мир. Вот, вот такой образ создавался Петра Первого в этом.
Ну, отчасти, да, можно это оценить так. Значит, из 14 пунктов первые 12 описывали как раз вот направление внешней политики и что там как надо делать. Каждый из них вполне разумен, вот, и, в общем, вполне пересказывали то, что действительно в 18 веке российские правители и пытались делать. Там где-то успешно, где-то не очень, но пытались делать. 13 и 14 пункты, последние, были уже такой фантазией, таким планом Барбаросса в обратную сторону. Значит, как нужно захватить всю Европу после того, как мы постараемся либо разделить Польшу, либо ее так или иначе подчинить, подавить Швецию и Турцию. Ну, про них можно отдельно сказать. Все это вместе, на самом деле, отражало целый ряд, набор таких стереотипных представлений о России, которые сложились в XVIII веке в дипломатическом корпусе. С помощью этих представлений, в общем, французская дипломатия пугала и, так сказать, монархию, что надо, побуждая ее что-то делать против России, потому что, ну, в общем, довольно долго для Франции Россия — это далекая окраина, где-то очень далеко, и, в общем, зачем вообще хоть что-то делать в отношении России, это нужно было обосновывать. Вот. И в дальнейшем вот этот документ в следующей эпохе будет возникать каждый раз, когда Франция или шире какая-то еще другая крупная европейская страна вступала в период конфликта с Россией, этот документ реанимировался и говорил, что вот, на самом-то деле, все, что сейчас мы видим, это реализация планов еще Петра Первого. Вот, то есть такой создается образ из вечного противника, из вечного врага.
Исконно присущая такая завоевательная политика России, да? Исконно ей присущая. А давайте так сейчас немножко резюмируем. Тогда получается, у нас документ первый раз вот этот всплывает в конце 18 века, правильно?
Да, в последние годы 18 века, и его начинают, пытаются активно использовать еще в виде, под названием не завещание, а скорее план, в 1797-99 годах, когда отношения с Россией сильно ухудшаются, ну, идет французская революция, Екатерина II умерла, Екатерина воевать с Россией не хотела, фактически, она пыталась, хотя ей не нравилось все, что происходит во Франции, но воевать не хотела. Павел I уже готов был воевать, война начиналась, потом появился корпус Суворова в Италии, в 99 году он подходит к границам Франции, и во Франции начинается действительно паника, потому что никто не может его остановить. И куда он идет, ну, в общем, непонятно. Возможно, вторжение на территорию, собственно, Франции в границах до революционных. И здесь вот с помощью подобных документов, которые там, в том числе некие выжимки из них, некие аналоги этого документа публиковались в газетах в это время, ну, это классические примеры таких пропагандистских документов для того, чтобы подхлестнуть население, ну, патриотический подъем вызвать.
Ну вот смотрите, да, да, прям пульс такой есть, отношения между Россией и Францией, как появляется этот документ. 1797 все плохо, 1807 опять все...
Нет, в 1807 его непосредственно не было, но он появляется в 12 году, да, уже в таком вот законченном каноническом
опять
виде.
Все плохо. Вот мне интересно, вопрос бытования этого документа. Да, его печатали в газетах, да, он использовался, видимо, этими дипломатами для того, чтобы на кого-то давить, но мы сейчас понимаем, люди, ну, как минимум в дипломатических кругах, верили в его подлинность этого документа?
Да, вопрос сложный, но на самом деле дипломатам не обязательно во что-то верить, чтобы это использовать. Да, то есть если дипломату выгодно, он этот документ поднимает и говорит, что вот, смотрите, как оно было.
Хорошо, тогда обратная реакция была с русской стороны. Вы что, это подделка, не верьте этому документу?
Ну, понимаете, вот в виде документа он первый раз, по сути, вышел в свет в виде цельного документа. Только в 1812 году, в разгар войны, ну, не было смысла на него отвечать. Он вышел где-то там в Париже, в книге, да пока эта книжка до Москвы, ну, до России доехала, пока ее прочитали, посмотрели, уже, в общем, уже 13-й год вовсю шел, уже шла война там на территории германских государств, было как-то немножко не до того. Вот. Хотя в целом, конечно, этот документ вот в 12-м году тоже публиковался с целью в том числе поднять все европейские народы вместе с Наполеоном, противостоять вот такому давнишнему врагу, который, как говорилось в конце документа, в общем, хочет завоевать, ну, как минимум, всю Европу.
А третьи страны, вот, соответственно, Германия, там, германские княжества, кто-то отреагировал на этот документ конкретно? Мы знаем реакцию, что, о, да, то вот они поверили. Ну, или не поверили, сделали вид, что действительно это аргумент.
Да, видимо, его не так сильно, чтобы заметили. Вот, потому что, опять-таки, пока он был опубликован, пока он вышел в свет, и его хоть как-нибудь осознали, часть германских государств, ну, Пруссия, уже переметнулась на другую сторону. И для них этот документ уже был не важен, важна сиюминутная военная обстановка. Да, ну, наверное, если бы война с Наполеоном заканчивалась иначе, чем она реально закончилась, и начались бы какие-то мирные переговоры, ну, там, может, он бы на что-то и повлиял. А так, это скорее такой документ, адресованный... Вот в 2012 году это уже документ, адресованный скорее широким массам. Вот. Ну, насколько он там кого-то к чему-то подверг, к чему-то подтолкнул. Ну, вообще, как выглядит все дело так, что наполеоновская пропаганда, конечно, к 2012 году уже сильно потеряла свое влияние на население. Ну, по целому ряду причин. Вот и надоели, и от войны устали.
Ну, мы
устали,
целую программу отдельную сделали про это. Да. А, хорошо, дальше. Что происходило после наполеоновских войн? Его забыли, его использовали. И самый интересный для меня вопрос, использовали его историки?
Его использовали и историки, ну, скорее такие историки-памфлетисты. Дальше, ну, то есть как, использовали. Еще в 2010 году вышла статья про этот документ, но это про него как про подделку, поэтому такое использование тоже было. И вообще...
Ну, в каком году?
В 2010.
А, это уже сейчас.
Ну, да, несколько лет назад. Но просто на самом деле поддельный документ всегда тоже интересен для историков.
Да, это отдельный, и, собственно, я и хочу разделить это. А мы его изучаем как поддельный, и историки его, ну, зная, что он поддельный, используют. Или какой-нибудь историк, рассказывая историю России, там, рассказывая про Петра, он начинает на голубом глазу рассказывать, а вот он говорил, ну, такие вещи.
Видимо, в правдивость этого документа историки перестали верить уже, ну, к концу 19 века точно.
Угу. Вот, уже... А в 19 веке он еще всплывал там в политике?
В политике он всплывал последний раз точно. Его использовал Гиммлер в 41 году, это точно. И тут я не знаю...
Большой специалист.
Да, большой специалист в области пропаганды. И, видимо, ну, как-то он, у него лег вполне в его пропагандистские схемы. Использовали ли его в период холодной войны, не знаю. Но, вообще говоря, могли, потому что... Ну, в принципе, если посмотреть на, значит, это завещание, то продвижение Советского Союза в Восточную Европу — это прям реализация нескольких пунктов этого плана. В общем, вполне можно было использовать, но я не знаю, насколько был он, использовался, нет. В общем, в каких-то газетных статьях это могло быть, но не думаю, что это было так уж прям... Ну, что это такое большое явление. Угу. Вот, а так, да, он использовался в 1830-х годах несколько раз во Франции в произведениях пропольских. Вот, вообще, этот документ польский по происхождению, на самом деле.
Ну, то сейчас, есть даже не французский?
Ну, это поляки во Франции его писали активно, видимо, с привлечением французов, но это, в общем, польский документ. И, соответственно, после подавления польского восстания 1830-31 года, когда автономное царство польское в составе Российской империи было ликвидировано, опять вот всколыхнулась волна, там в пропольских сочинениях его стали использовать и как-то, значит, говорить, что вот, ну, опять, так сказать, подогревать антироссийские настроения. Потом он будет использоваться Наполеоном III в период Крымской войны, тоже так относительно активно. Ну, дальше уже пойдет на спад, потому что, в общем, уже этот документ всем немножко надоест. Вот, но Гиммлер его тоже достал, я очень хорошо им поигрался. Вот. Ну, вот это то, как его использовали.
Хорошо, давайте тогда разбирать, собственно, его содержание и вот критику источника историческую. Можем продемонстрировать как раз на примере этого документа. Как мы понимаем, что он... Его корни, вот вы даже сказали, что он польский, да? То есть мы это понимаем просто по тексту, по какой-то истории обытования. Вот, как мы можем по содержанию понять, откуда он происходит, когда он был написан, кем написан и так далее. Давайте, наверное, начнем этим заниматься уже после новостей. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Николай Владимирович Промыслов. Вернемся после новостей, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Николай Владимирович Промыслов. Мы обсуждаем замечательный совершенно документ «Завещание Петра Великого». В начале программы мы поговорили о том, как его пытались использовать, а вот, собственно, теперь будем анализировать и, собственно, доказывать, что историков не так просто провести, и про каждый документ, в принципе, мы рано или поздно все-таки выясним, подделка это или нет. Давайте начнем с его содержания. Что можно понять, просто прочитав этот документ? Замечу, причем у нас же нет оригинала, да?
Да, оригинала у нас нет. Все, что у нас есть, это несколько вариантов его пересказа. То есть несколько вариантов содержится в архивах французских, мидовских, и потом опубликован вот вариант в книжке Лизюра, который стал, так условно говоря, каноническим. Дальше примерно этот текст и будет кочевать уже из источника в источник вплоть до там, 20 века. Ну, собственно, по тем же архивным документам уже можно понять, когда один и тот же текст у нас в 94-м году озаглавлен одним образом, в 97-м году другим образом, в 99-м году третьим образом. Уже создается впечатление, что что-то тут, значит, не так. Дальше, конечно, возникает вопрос, а кто же это все-таки тогда писал? И, опять-таки, по разным источникам можно понять, что это польские эмигранты, осевшие во Франции после третьего раздела Польши, то есть в последние годы XVIII века. Ну, поскольку у Польши и Франции были исторически тесные связи, французы поддерживали поляков как могли на протяжении XVIII века, выступали там в союзах. Поэтому, собственно, когда Польша перестала существовать по третьему разделу Польши, часть польской аристократии пыталась эмигрировать туда, куда, ну, куда пускали. Да, потому что в разделе участвовали и Россия, и Австрия, и Пруссия. Соответственно, в эти страны мигрировать не очень разумно. Соответственно, уезжали в революционную Францию, которая, тем более, тоже всячески на словах, по крайней мере, поддерживала польское национальное движение. Вот. И часть из этих поляков, да, из этих поляков был сформирован польский национальный легион, который помогал Наполеону Бонапарту в итальянской кампании, начиная с итальянской кампании и дальше уже там до конца его карьеры. И в том числе часть, некоторые эти аристократы, из этих аристократов прибились к французскому МИДу как специалисты, как знатоки Польши, польского вопроса, как эксперты. И в том числе вот готовили какие-то документы для таких, ну, в общем, пропагандистских целей. Одним из главных авторов конкретно этого завещания Петра Великого считается Михаил Сокольницкий, участник восстания Костюшка в Польше. После, в результате восстания он был арестован русскими войсками, несколько месяцев отсидел в Петербурге в тюрьме, после чего был отпущен и бежал во Францию, где как раз вот оказался в МИДе и стал там писать разные тексты. В следующий раз его фигура станет такой значительной, знаковой. Да, при Наполеоне он начнет заниматься военной разведкой. И накануне подготовки войны, похода Наполеона на Россию 12-го года, Михаил Сокольницкий, уже будучи генералом французской армии, пишет большое сочинение о том, значит, что делать с Россией после того, как мы ее разобьем. И из этого документа, там в том числе он предлагал создать из части западных российских провинций такие буферные государства, который назвал Наполеониды. И из этого сочинения, значит, современные, там, скажем, украинские историки делают вывод, что у Наполеона были какие-то планы относительно Украины. Ну, потому что территории, в принципе, совпадают, но тут надо понимать, что это были планы не Наполеона, а Сокольницкого, который просто, так сказать, хотел восстановления Польши, добивался. И Наполеон, судя по всему, эту записку прочитал, конечно, как-то он с ней ознакомился и убрал подальше, видимо, не собирался особенно ею пользоваться. Хотя, конечно, ну, опять-таки, если бы война кончилась иначе, то было бы видно. Вот. И в том числе он подготовил следующий, вот очередной вариант этого текста, озаглавленный уже «Завещание Петра Великого». Почему «Завещание»? Да? Это же одно дело секретный план, а другое дело завещание. Ну, с точки зрения общества, это более влиятельный документ. И этот уже документ попадает к Лизюру. Опять-таки, внутри МИДа они там как-то между собой встретились, договорились, и вроде как с прямого указания Наполеона попадает в эту книгу и публикуется. Вот. Ну, это уже известно по архивам, но на самом деле даже читая текст, уже можно вполне себе понять, что к Петру Первому он вряд ли имеет какое-то отношение.
А подождите, давайте вот еще мне здесь интересно, а как вышли вообще всю, на всю эту историю? Как появилась фамилия Сокольницкого? То есть, вот вы говорите, известно по архивам, это же какая-то большая работа была проделана. Как она была проделана?
Ну, в французском МИДовском архиве там просто сгруппированы дела внутренней документации, внутриминистерской переписки, переписки министерства с другими ведомствами, и там есть большие досье по России. Естественно, они всегда группируются по странам, и в этих досье вот и появляются вот эти вот значит, документы из 14 пунктов о том, как Россия будет завоевывать всю Европу.
И они подписаны Сокольницким?
И некоторые из них подписаны, потом известно из переписки разных МИДовских сотрудников между собой, что вот, а вот ко мне поступил от Сокольницкого там такой-то документ. Ну, ага. В общем...
То есть вот так вот распутывая эту цепочку, мы можем найти, кто первый в итоге предъявил, да?
Ну, самого первого мы пока не нашли, потому что все-таки, ну, документация внутриминистерская далеко не вся всегда сохраняется. Вот. Но есть подозрения, там возникают подозрения, где-то мелькают фамилии. Ну и, в общем, становится понятно, что, да, поскольку Сокольницкий был уже, так сказать, во всем участвовал в этой вот экспертной, так сказать, работе по Польше и по России, ну, то и таких было не очень много вот, людей, то, в общем, их круг вполне понятен.
Хорошо, да, вы сказали про содержание, что и по содержанию можно понять, что это писал какой-то польский офицер, то есть, ну, как бы сопоставляя архивные данные с текстологическими.
Из содержания там это не всегда, то есть трудно выйти на именно жестко национальную принадлежность, хотя отчасти можно. Но, по крайней мере, из содержания понятно, что это не Петр Великий. Да, и начать можно прямо с преамбулы. Понятно, что любой нормативный документ начинается с преамбулы, которая всегда во все эпохи стандартно меняется от эпохи к эпохе. Если мы видим преамбулу не того времени, то сразу понятно, что тут дело нечисто. Вот, в данном случае преамбула к этому документу, хотя это, конечно, как декларируется как пересказ, значит, звучит следующим образом. «Во имя святой и нераздельной Троицы мы, Петр, император и самодержец всероссийский, всем нашим потомкам и преемникам на престоле и правительству русской нации». И дальше, соответственно, следует 14 пунктов. Ну, что здесь, можно сказать, преамбулы к нормативным документам эпохи Петра I звучали по-другому. Во-первых, он именовался Петром I.
Нелогично, да.
Нет, он как раз в настоящих документах...
На самом деле?
Да, на самом деле он именовался Петром Первым. Вот, ну, подразумевая, что, видимо, потом будет еще некоторое количество. Ну, там, как минимум, до какого-то момента был его сын, который тоже... Сын Алексей, потом, соответственно, внук Петр появился, да, то есть, в общем, резонно. Но в этих преамбулах никогда не было упоминания Святой Троицы.
А вот так вот.
Да, то есть вот с точки зрения той эпохи это, ну, немножко странное упоминание. То есть отсылки к божественному происхождению власти, конечно, могли быть и были, но не Троица. Вот не это слово. Да? Угу. Почему здесь появляется это слово? Вот опять-таки, понимая, что это делал какой-то католик, настроенный антироссийски, и для европейских читателей, мы понимаем, что вот европейский читатель, видя, значит, здесь Троицу, сразу вспоминает о том, что вот русских подозревают на самом скрытом язычестве, и что, что поклоняемся мы не Господу Богу, а вот Троице, как трем богам, и там еще святителю Николаю. Вот. Ну, дальше там в следующих пунктах говорится о том, что нужно поддерживать армию и государство в системе непрерывной войны. Для того, чтобы армия всегда была готова по первому знаку начать с кем-то там воевать. И это тоже как вот демонстрация агрессивности русского правителя. Хотя это именно такая декларативная демонстрация, потому что если мы посмотрим на историю там, той же Франции, то за 17 и 18 век мирных лет, как вот годов, когда Франция ни с кем не воевала, ну, дай бог, десяток, если наберется. А если мы берем как бы, эпоху вот, до Петра I, то есть 17-е, первые годы 18 века, то их еще меньше. Франция постоянно с кем-то воевалась. С этой точки зрения поддерживать государство в состоянии непрерывной войны не требовалось специально. Она и так была непрерывная. И у всех, в общем-то, больших держав. Поэтому, значит, но это отсылает нас как раз к более поздней эпохе, когда в дипломатии распространилась такая и постоянно набирала обороты риторика необходимости мирного решения всех конфликтов. Эта риторика появляется после Вестфальского мира 1648 года, где после 30-летней войны, очень жестокой, очень кровавой для Центральной Европы, государи первый раз задумались, что, может быть, надо свои проблемы и конфликты решать мирным путем, а не военным. После этого они начали об этом размышлять и время от времени об этом говорить, но активно об этом стали говорить уже в эпоху Просвещения и, ну, вот, и пытаться даже что-то таким образом делать.
То есть вот эта цитата, она как бы, она реально, ну, актуальна для мира там конца 18 века, а человек из начала 18 века просто не мог это написать, потому что, ну, это...
Это не свой, да, ему это просто незачем. Да. Вот, то есть нужно поддерживать в состоянии непрерывной войны. Ну, когда,
у тебя и так война,
когда я дерусь, то я дерусь. Но когда не дерусь, то не дерусь. Тут, собственно, ничего специального делать не нужно. А дальше интересный вот пункт третий, я его даже зачитаю, он короткий. Значит, третий пункт завещания. Всевозможными средствами расширять свои пределы к северу вдоль Балтийского моря и к югу вдоль Черного моря. Для чего? И дальше как бы следовали остальные пункты. Как это делать? Замечательно. Направления российской внешней политики основные очерчены совершенно правильно. Да? Вдоль Балтики и выход к Черному морю. После Петра и дальше именно этими направлениями внешней политики российские монархи активно занимались. Есть только одна проблема. Если это пишет Петр I, сидя в Петербурге, для него Балтика вот ни секунды не север. Вот. То есть Петр I не мог бы назвать это направление своей политики севером. Для него север — это Архангельск и куда-то вот туда. Да. Да? А вот как раз для европейского читателя-француза, традиционно, да, Россия и Балтика, и все страны вокруг нее — это север. Вот. И как раз вот на рубеже 18-19 века произойдет такой географический поворот, и Россия из Северной Европы превратится в Восточную. Но это произойдет немножко позже, там, ближе, ну, там, в 10-е, 20-е, 30-е годы 19 века. Соответственно, вот этими географическими координатами автор сразу себя выдает, что настоящий...
Откуда он смотрит.
Да, откуда он смотрит. Вот, то есть, а смотрит он из середины Европы. Откуда-то. Поэтому, собственно, для него Балтика — это север. Ну, Черное море — юг. Без проблем, но Балтика — это все-таки для Петра I это никак не север. Из еще из таких вот фраз, которые тоже выдают уже и какую-то религиозную, возможно, национальную принадлежность автора, можно обратить внимание на пункт 12. Значит, необходимо пользоваться религиозным влиянием на греко-восточных отщепенцев или схизматиков, распространенных в Венгрии, Турции и южных частях Польши. Привлекать их к себе всевозможными прельщениями, навязываться в их покровителей, добиваться над ними духовного главенства. Но опять, Петр I, как бы к нему ни относиться, в общем, был православным. Тогда кто такие греко-восточные отщепенцы или схизматики, вот с его точки зрения? Униаты разве что только, но их не так много в Турции. И в Польше они там не в южных частях Польши, а как-то тоже в других. То есть в то же время греко-восточными отщепенцами и схизматиками католики называют православных. Соответственно, если мы видим такую фразу, возникают большие подозрения, что подлинный автор этого текста, как минимум, католик. Вот. И судя по тому, что дальше он там еще тоже бросается разными не очень лицеприятными по отношению к России словами, что было бы, опять-таки, странно, самодержца всероссийского.
А какие там слова можете привести? Это же очевидно, ну... Ошибка со стороны составителя документа, ты можешь сказать, такие
ну, вот,
вещи.
Ну вот, это, вот, навязываться в их покровители, да, то есть уже как минимум некий такой негативный контекст. И пункт этот заканчивается тем, что, значит, Турция будет покорена, и сама Польша, не имея уже возможности поддерживать себя собственными силами, не своими политическими связями, точно так же скоро попадет под иго. Опять, если мы кого-то захватываем, мы сами себя игом, ну, не назовем, это невозможно. Кроме того, что тоже вот, хороший вопрос происхождения слова иго, использовал ли такое слово Петр вообще, в принципе, до какой степени, вот в отношении сиюминутной политики, да, то есть...
Ну, уже, да, точно не в адрес своей собственной политики.
Точно не в адрес своей собственной политики, вот. Из вот этого всего, собственно, и вычленяется вот это... Возникает подозрение относительно того, кто и откуда, глядячи, это все писал. Ну и, конечно, последние два пункта, это вот план завоевания Европы, они, конечно, совершенно замечательные, вот, и тоже выдают подлинное время создания, да, там, когда, значит, по плану Россия должна, во-первых, войсками вторжения идти через Польшу в Центральную Европу, и, во-вторых, значит, подготовить два значительных флота, которые выйдут из Азовского моря и Архангельского порта. С точки зрения Петра I здесь, ну, в чем-то логика есть, это в Азовском море, да, то есть во времена Петра I выход к Черному морю у России был недолго, только через Азов, потом после Прутского похода, и тот потеряли. Ну и, соответственно, логично, что он, если бы он и предполагал это, то, так сказать, идти тем путем. Хотя непонятно, как беспрепятственно и свободно флот из Азовского моря мог бы прийти в Средиземное море. Как раз была вечная проблема России до Первой мировой войны, как минимум, попасть в Средиземное море. Туда флот мог попасть, по сути, только через Балтику, да, потому что Черноморские проливы Турция при любой возможности закрывает, и, так сказать, в случае конфликта с Турцией это становится просто, этот путь становится невозможен. Значит, и почему Балтийский флот идет из Архангельска, тоже довольно странно себе представить, с точки зрения Петра, который строил Балтийский флот
на Балтике,
строил Петербург как важнейший центр российский, там торговый порт был скорее в Риге, но опять, при чем здесь Архангельск? Да, этот город возникает здесь именно с точки зрения того, чтобы вот удревнить чуть-чуть историю, потому что значение Архангельска как торгового порта там, до 18 века было велико, ну, пока он был чуть ли не единственным. Потом он падает, заметно это значение, потому что есть другие поудобнее. Вот. Но вот французские разные дипломаты и авторы сочинений о России, скажем так, постоянно помнят про этот Архангельск и считают его каким-то важным внешним портом для России. Вот. И, значит, кого везут эти флоты? Вот это тоже интересный момент, который как раз показывает эпоху. Значит, там они должны вести кочевые, свирепые, жадные до добычи народы, которые наводнят Италию, Испанию и Францию. После чего одну часть жителей этих стран истребят, другую уведут в неволю для заселения сибирских пустынь и отнимут у остальных всякую возможность свержения иго. Ну, вот опять же слово иго, да, в таком виде для Петра, конечно, ну, интересно.
И мне кажется, в этих словах прям говорит опыт вот этих русских походов туда, на север Италии. Прям что-то мы...
Нет, опыт как раз похода на север Италии здесь ничего не говорит. Здесь скорее говорит польский опыт, когда действительно русские войска приходили на территорию Польши, и потом недовольных, ну, не все население, а отдельных недовольных дворян пытались куда-то отсылать вглубь российской территории, ссылать. Это, конечно, не массовое переселение, это было невозможно просто технически в ту эпоху, но вот, но страх этот был, и страх этот вот этих массовых переселений будет появляться, и даже в газетах 1811 года, например, там есть прям почти дословно эта же фраза о выселении в... якобы куда-то там, то ли в Сибирь, то ли куда, из Румынии население одного из городов, которые там русские войска, которые в это время вели войну с Турцией, захватили. Вот, то есть вот этот вот страх массовых переселений, он был. И что здесь еще, на что я бы хотел обратить внимание, это, значит, кто непосредственно плывет, да, это некие кочевые свирепые народы. Вот еще через несколько лет их бы всех назвали казаками. А здесь это были именно кочевые народы, которых якобы в России были там какие-то чуть ли не миллионы многие, ну, там разные авторы разные цифры фантастические называли. Значит, почему не казаки? Потому что до 1806-1807 годов крупных казацких соединений в... тех войск, в составе тех войск, которые ходили в Европу из России, не было. Вот, они первый раз придут вот в кампанию, в зимнюю кампанию 6-7 года. И потом, в 12 году, уже они будут, так сказать, главными действующими лицами. И всех всадников на... Ну, всех, всю легкую кавалерию российскую начнут именовать этим словом. Вот, то есть здесь вот и видно, что, значит, 12-й год еще... Он близко, но еще не наступил.
Mm-hmm.
Вот. Ну и... Ну, собственно, наверное, на этом можно остановиться из конкретных пунктов, потому что там, в принципе, есть еще разные интересные...
Я вот пока вас слушал, резюмировал.
Да.
Делал краткий конспект.
Отлично.
И в итоге у меня получается, что по этому тексту, когда мы его анализируем, мы видим, что, во-первых, писал католик, это прям сквозит, по всему тексту много раз упоминается. Во-вторых, видно, от где он это писал и как он смотрит на мир. И это выдает его местоположение центр Европы, Центральная Европа. В-третьих, мы по разным оговоркам видим, когда это писалось. То есть это много где выдается взгляд из конца XVIII века, а не из начала XVIII века по реалиям, которые упоминают и так далее. Плюс есть еще один немаловажный фактор. Это негативная оценка политики, которая вот завещается. Что странно. При том, что там явно сквозит именно польский опыт этой политики.
Да, польский опыт здесь то есть для Петра Первого, ну и для российской политики. И польское направление, и шведское, и турецкое были равнозначными. Ну, в разные эпохи там какое-то одно направление становилось чуть более важным, но остальные тоже были важны. А здесь чаще возвращаются к Польше, что, опять-таки, говорит о заинтересованности автора именно в этом. Там еще в отдельном пункте, касающемся, значит, продвижения на восток, возникает там фраза про угрозу со стороны России левантийской торговли, ее интересов в отношении левантийской торговли через Сирию. Ну, для Петра Первого торговля с Левантом, это, конечно, интересно, но через Сирию это невозможно, опять-таки, потому что это Черное море, Черноморские проливы, которые закрыты, и, ну, безумие какое-то. Но угроза левантийская торговля всегда была важным интересом французского купечества. И хотя там к 12-му году левантийская торговля почти умерла, потому что у них флот кончился торговый, но они все время помнили, ее хотели восстановить. И, значит, тут, если появляется кто-то, кто угрожает эти рынки перехватить, то это опять-таки возбуждает некое недовольство. Что опять говорит о том, что тут явные связи с Францией. Вот, потому что, ну, левантийская торговля была у французов, не у русских.
Угу. Мы сейчас разобрали конкретный документ на предмет его подлинности. Правильно ли я понимаю, что любой документ, с которым работает историк, проходит примерно такую же проверку, и он по всем этим пунктам, ну, кроме внешней критики источники, которую мы упомянули.
Ну, в общем, по-хорошему, да. Если это документ особенно новый, недавно найденный, даже в архивах, да, потому что в архивах лежит масса документов, которых еще никто не касался рука исследователя. Да, конечно, его оценивают на предмет подлинности, достоверности, авторства, времени, цели создания.
При том, что мы смогли продемонстрировать, ну, какие-то приемы, которые касаются конкретно этого документа. Я вот сейчас специально порылся, посмотрел самый сейчас распространенный учебник источниковедения, который на всех истфаках есть. Он почти 700 страниц, да. То есть то, о чем мы сейчас говорим, это большая наука, это вот очень маленький круг приемов, да, который мы сейчас озвучили. И опять же, это учебник источниковедения, это только для студентов, это самое начало вообще обучения этой работе. То есть на самом деле историков не так просто обмануть, как многие думают, и переписать историю, подсунуть что угодно. Ну, возможно, конечно, но ненадолго. Рано или поздно это все закончится. И опять же, про переписывание истории. Я очень люблю это говорить. Нельзя забывать, что есть пропаганда и пропагандистский взгляд на историю, а есть история как науку, которую вот представляет Николай Владимирович Промыслов, который сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам большое за этот интересный рассказ, за этот интересный опыт работы с источниками. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.